Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа «Из цикла «Цена победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Вот мы воссоединились после долгих летних отпусков. Воссоединились не только вдвоем, у нас сегодня гость уважаемый Владимир Евгеньевич Чуров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Евгеньевич вам, конечно, известен как председатель Центральной избирательной комиссии, но сегодня ни слова, ни полслова, ни о выборах, ни о партиях, ни о парламентах, ни об избирательном законе и так далее и тому подобное. Сегодня только об истории войны, поскольку Владимир Евгеньевич уже не первый раз у нас, кстати, на программе, он же участвовал в одной из них.
Рассказывал о боях на Ладожском озере.
Было такое дело. Владимир Евгеньевич просто большой любитель военной истории, и сегодня он предложил нам для обсуждения такую тему, которую, в общем, мы еще не обсуждали.
Да.
Звучит она так: военная политика и военная разведка. То есть речь пойдет у нас сегодня о таких крупных политико-разведывательных, я бы сказал, да, операциях,
которые...
Вот вы вот обычно дополните, Владимир Евгеньевич.
В ваших передачах, «Цена победы», речь идет о событиях, которые эту цену, эту кровавую цену победы для союзников во Второй мировой войне увеличивали. А сегодня мы будем говорить о тех крупных операциях, политических операциях, которые эту цену для союзников хоть немного, но уменьшали, позволяли сохранить человеческие жизни путем дипломатических, политических интриг и взаимодействия самых крупных, самых больших разведчиков.
Когда мы говорим о союзниках, здесь надо понять, что мы имеем в виду всех союзников, включая Советский Союз, а не о союзниках.
Естественно, мы говорим о союзниках во Второй мировой войне, имея в виду Америку,
антигитлеровскую коалицию,
Британию, Францию, Россию, Советский Союз тогда, то есть именно те страны, которые, и как в свое время писали, переломили хребет фашистской гадине.
Ну да, то есть о военной разведке как инструменте высшего пилотажа военной политики.
Да, как о самых крупных операциях, самых масштабных, где не было в чистом виде, может быть, даже разведки, а была такая очень изощренная политика, начинавшаяся и вам начинавшаяся, может быть, уходящая своими корнями даже в историю до Первой мировой войны, до Великой войны.
Владимир Евгеньевич, извините, я вот здесь вот перебью, и, может быть, тогда я просто вот, чтобы и вопрос уже задать вот именно на эту тему. То есть очень часто говорят, хотя вроде никаких документов никто никогда, по-моему, еще не предъявлял, о некой там личной стратегической разведке, контрразведке Сталина и так далее и тому подобное. То есть вы хотите сказать, что сама вот эта, ну, структуры такой не было,
институт.
Да? Сам вот этот институт такой, разрабатывавший политико-разведывательные операции, они, это не, так сказать, не придумка времен там Ленина, Сталина и там последующих руководителей, а это нечто, доставшееся уже в наследство от России еще докоммунистической.
Конечно.
Ну, наверное, у каждой страны в той или иной степени подобное.
Не только России досталось, конечно, потому что, между прочим, границы в Европе до Великой войны, то есть до войны 1914 года, они были гораздо более прозрачными, чем после нее. И перемещение людей, особенно из высшего руководства и высшего офицерства, через эти границы происходили в массовом порядке. Другое дело, что зачастую операции такого масштаба, то есть, например, вступление Италии на стороне Антанты в мае 15 года, в Первую войну мировую, или нейтралитет Франко во Второй мировой войне, или выход Финляндии из войны осенью 44 года. Как правило, их тайная сторона этих операций, она не находила отражения в архивах.
Нигде.
В архивах. Я приведу простой пример.
Фиксировалось на бумаге, да?
Скажем, очень крупная политическая операция Первой мировой войны, связанная с личной разведкой Николая II, документальные свидетельства косвенные. Первое, в переписке Вильгельма II и Николая II после русско-японской войны есть свидетельство, что по предложению Вильгельма II они обменялись личными офицерами связи. И поддерживали переписку между собой сначала прямо, а после начала войны косвенно до примерно 16-го года. И именно с этим...
Несмотря на военное противостояние.
В переписке императрицы и Николая II есть указание о том, что через фрейлину Васильчикову Александра Федоровна получала письма. Правда, вот в ее записке Николаю II на фронт сказано, что, естественно, я теперь прекратила всю переписку с Васильчиковой. Но затем...
Я думаю, что надо здесь пояснить, кто такая Васильчикова.
Васильчикова – это фрейлина, фрейлина императрицы. Но во время Первой мировой войны, поскольку она, ну, аристократия все в родстве и свойстве, она проживала в Германии, в замке у своего родственника. А затем все-таки вернулась в Россию с посланиями от гессенских. И была арестована в Петрограде, но наказание понесла весьма мягкое, выслана в свое загородное имение. Семья Васильчиковых, она очень большая, много связей, и затем уже во времена, предшествовавшие Второй мировой войне, мы снова встречаем эти имена. Вот цикл таких операций, по моим расчетам, это лет 30-40, как минимум. И вот один из Васильчикова, глава рода, собственно говоря, бежал от большевиков в Прибалтику, в Литву. И когда после пакта Риббентропа-Молотова советские войска вступили в Прибалтику, он бежал в Германию. На границе его встречали дочери в сопровождении офицеров Абвера. Это в его собственных мемуарах, изданных в России, нынешней России, написано. Ну и дальнейшая история сестер Васильчиковых тоже известна. Они работали в Министерстве иностранных дел Германии во время войны. И даже одна из них участвовала в одном из заговоров против Гитлера. То есть такая непростая семья и подробности. Вот, то есть тем самым я хочу сказать, что вот остатки, какие-то следы взаимодействия Николая II и Вильгельма II после русско-японской войны проявлялись еще в течение 40-х годов во времена Второй мировой войны. Или такая же история с Муссолини. Это просто, я не знаю, почему до сих пор никто не написал авантюрно-исторический политический роман на эту тему. Потому что фантастические совершенно завязки. 15-й год. Парламент Италии решает на стороне какого союза, союза центральных держав или Антанты, выступить в Первой мировой войне. И влиятельный, молодой, но уже влиятельный социалист, депутат Муссолини, ищет связи и находит их с разведками Антанты, а именно с русской разведкой, главой, резидентом которой, военным агентом в Риме, тогда был Оскар Карлович Энкель. Один из близких друзей Маннергейма, в дальнейшем начальник генерального штаба финской армии, и, между прочим, один из участников затем переговоров в 1944 году о выходе Финляндии из войны. В то время полковник и один из руководителей русской разведки, сосланный в Рим, за обещание убить Распутина. Ну, то подробности в разных источниках разные, но одна из наиболее любимых мною версий, истории такова, детальная. Муссолини приходит к Энкелю, договаривается, говорит, ну вот мне нужно для того, чтобы мои депутаты проголосовали так-то, такая-то сумма. Энкель говорит, нет вопросов, мы согласны. Подходит к своему сейфу, не обнаруживает там необходимые суммы и говорит, у меня сейчас сейфа нет, но вот вы, если вы сходите не так далеко по адресу моему коллеге французскому агенту военному,
он даст недостающую сумму.
Но все случилось так, как полагается, то есть Италия выступила на стороне Антанты. Но эта история, опять же, не кончается Первой мировой войной.
Ну, Муссолини, естественно, переходит на Вторую мировую
войну. Муссолини, естественно, переходит на Вторую мировую войну. Итальянские Кайлини связи с французами и с русскими приводят к выходу досрочному Италии из войны в 1943 году к заговору, к так называемому королевскому заговору под руководством короля. Но еще перед этим, в 1942 году, оказывается, что Советский Союз получает, в общем, исчерпывающую информацию о всем, что связано с итальянским присутствием на Восточном фронте. В первой передаче с вами я рассказывал о боях на Ладожском озере. И упомянул, что в 1942 году на Ладожском озере появилась бригада отряд итальянских торпедных катеров. Из той самой знаменитой группы, о которой потом написал книгу князь Боргезе, последний руководитель этой группы, под руководством Бьянкини. Тоже, вот, кто читал книжку Боргезе, там Бьянкини упоминается чуть ли не на каждой странице. И в 1942 году отряд Бьянкини был переброшен по просьбе немцев и финнов на Ладогу. Но до их появления на Ладожском озере стало известно советскому командованию сразу. И адмирал Чироков в своих мемуарах пишет, что мы получили информацию об итальянских катерах от Микояна через Жданова. Причем информацию получили не просто какую-то, вот появились какие-то катера, а маршрут подробный по всей Европе, как их везли, полный состав офицерский этого отряда, полные их технические характеристики каждого катера.
Ну, Владимир Евгеньевич, это, может быть, это просто обычная работа разведки.
Обычная работа разведки на одной из первых лиц в государстве, каковым был Микоян, не замыкается. Тем более, что фигура Микояна, она вообще представляет собой, наверное, одну из главных загадок руководства Советского Союза.
Ну, давайте до Микояна мы сейчас дойдем. У меня вот такой вопрос в связи с тем, что вы сейчас рассказали. Вот вы, я не знаю, это был намек или не намек. Вы сейчас объяснитесь по этому поводу. Вот вы сказали, что была переписка между Вильгельмом и Николаем, да? И что как-то вы так вот намекнули, что как бы вот эти отношения, некие связи, они перенеслись и в конец там 30-х, 40-е годы, да? Хотите ли вы тем самым сказать, что и во время войны по каким-то тайным каналам поддерживались связи между Советским Союзом и Германией?
Есть много версий на этот счет, до сих пор не получивших документального подтверждения. Но есть один очень важный факт. Многие руководители русской разведки времен Первой мировой войны самым странным образом, без всяких для себя последствий,
благополучно
пережили репрессии 20-х годов, 31-го года, 30-го дело весна, и репрессии 37-39 годов, и благополучно дожили до старости, но кроме Игнатьева никто из них не написал мемуаров, потому что, вернее, есть два генерала из высшего руководства разведки России дореволюционной, даже три написали мемуары. Довольно интересные. Это Михаил Бонч-Бруевич, брат известного секретаря Совнаркома. Он был одним из руководителей русской разведки до революции. Генерал-граф Игнатьев, известный, военный агент во Франции, тоже один из
руководителей.
Да. И генерал Самойло. Значит, ну, если брать иерархию дореволюционной военной разведки, то Самойло был самым старшим. Затем Бонч-Бруевич, потом Игнатьев. Но кроме них, мне известно и по методике профессора Алексеева, вычислено порядка 15 русских дореволюционных разведчиков в штаб-офицерских чинах и генеральских чинах, которые дожили до конца Второй мировой войны и имели генеральские звания советской армии.
Ну, насколько я понимаю, разведка
политическая... И все они, и большинство этих людей работало именно на австро-венгерском и германском направлениях во время Первой мировой войны.
Ну, что вполне предсказуемо.
Кстати, и то же самое с германской стороны. И Вальтер Николаи, легендарный разведчик. Ну, да,
отец прародителя
Абвера. И руководитель австрийской разведки времен Первой мировой. Все также дожили до конца Второй мировой войны.
Ну, Абвер вообще пострадал больше всего от Гитлера, а не от союзников.
Вот поэтому я думаю, что на личном уровне какие-то
отношения с
контакты могли быть.
Ну, у меня вопрос, наверное, такой самый существенный. Разведка политическая занималась ведь не только сбором и обменом информации, но как бы создавала некие инструменты влияния. Вот, как вы сказали, принятие решения о вступлении Италии в Первую мировую войну на стороне Антанты. То есть, я так полагаю, что это была сверхзадача политической разведки, чтобы навязывать политикам другой стороны те решения, которые выгодны твоей стране.
Ну, я только бы не стал, наверное, употреблять термин навязывание, а, скажем, достичь согласия. Достичь согласия. Между прочим, очень хорошо, вот если отфильтровать содержание даже романов Юлиана Семенова, например, его испанского цикла, в сухом остатке можно получить, на мой взгляд, весьма достоверную информацию о том, каким образом удерживали Франко от вступления на стороне Гитлера во Второй мировой войне.
Ну, насколько я понимаю, он сам не особо рвался. Вопрос в том, как было возможно обеспечить ему не вступление. Да. Ведь то, что было на Восточном фронте, это суть добровольческие отряды.
Да, это добровольческая дивизия.
Голубая дивизия.
Никакого, так сказать, штатного участия.
Это не участие государства,
после,
это
были добровольцы. После Сталинграда, была убрана с фронта.
Да, шарик сдулся после Сталинграда.
Потому что я плохо себе представляю, вот испанские войска зимой под Сталинградом.
Ну, а итальянские войска, вообще румынские.
Всем им было хорошо.
Надо сказать, что и немцам было не очень весело.
Плохо представляю себе, потому что и сейчас-то там не всегда можно проехать везде, потому что в те времена...
Владимир Евгеньевич, все-таки возвращаясь еще раз вот к этим российско-германским, советско-германским, как хотите, связям, существует такой непроверенный никем факт, то есть существует ли факт непроверенный, неизвестно ли факт, о том, что якобы Сталин сначала в 1941 году, потом вроде в начале 1942 года просил перемирия у Гитлера. Это как бы где-то заявлено, по-моему, это в книге у Карпова приводится, говорят,
что... Это у Карпова, вот эти документы, которые весь вызывают...
Там документов большой... нет.
Да, там какие-то довольно странные документы.
Мне многие историки говорили, что вообще в этой книге там достаточно много просто откровенно сфальсифицировано.
Я скорее согласен с теми критиками, которые ставят под сомнение подлинность приведенных документов, потому что аргументы достаточно убедительные, то есть формулировки... скорее соответствующие переводу с немецкого, чем русский и так далее. Я много в начале 90-х годов занимался историей пакта Риббентропа-Молотова, и у меня были первые издания перестроечные всех книг и Фельштинского и прочих, но и более серьезные документы, которые тогда готовили сборники архивный департамент Министерства иностранных дел Советского Союза и России потом. И хорошо знаю стиль изучил стиль записок и астаховских, и полпредов в Прибалтике, и ответные им инструкции, и так далее, и так далее. Поэтому стиль и содержание документов, которые приводит Карпов, очень резко отличаются.
Что называется, бог с ним.
Очень резко отличается.
Бог с ним, да, не это мы сейчас, в общем, обсуждаем.
Да, но с другой стороны, вопрос-то неизбежно возникает следующего характера.
Один факт есть, который никто не оспаривает.
Да.
Это каким-то образом, там, через третьи, через четвертые руки, вопрос содержания военнопленных в лагерях обсуждался. Вот по поводу того, что Советский Союз не подписал конвенцию Красного Креста и так далее. Запросы-то может быть, через Швецию, может быть, через швейцарский Красный Крест.
Ну, вот якобы запросы о перемирии якобы были переданы через болгарского посла.
Нет, это не подтверждено. А вот
какие-то
контакты по поводу режима содержания военнопленных были точно. Потому что откуда вот вся вот эта, весь этот шум по поводу того, что мы обратились, это в официальных документах, что мы обратились через это самое, что хоть вы и не подписали, то это, а конвенцию. Мы говорим так, да, или... Почему, например, после Сталинграда, это еще недавно опубликованы документы, касающиеся вот этого офицерского лагеря, где под Владимиром, если не ошибаюсь, да, под Владимиром.
Где армия Паулюса была?
В Суздале. В Суздале был специальный военный лагерь для офицеров.
Армии Паулюса.
Сначала Паулюс, потом другие, вот где, собственно, и начал создаваться потом комитет Свободной Германии и так далее.
Откуда, кстати говоря, вышли очень многие деятели послевоенной компартии Германии.
И чем-то изменение режима содержания военнопленных генералов и офицеров германской армии в нашем плену тоже чем-то объясняется, вероятно. Поэтому, я думаю, были же нейтральные страны. И мы хорошо знаем историю контактов с Финляндией. Ну, история контактов с Финляндией, она четко прописана на протяжении всех через Швецию, через Стокгольм, через известных людей, там все практически известны поименно.
То есть это площадка для переговоров была.
Ну, как бы... Швеция, Швейцария.
Кстати говоря, есть еще одна любопытная территория, которую никто не занимал во время войны, и где, вот, по моим сведениям, я тоже когда-то занимался этим вопросом, шла активная торговля оружием, невзирая, это Андорра.
Андорра, да, супермаркет.
Про Андорру известно, конечно, меньше, но, с другой стороны, логичное место. Недавно появились указания еще интересные, что, скажем, военно-техническое сотрудничество Советского Союза и Германии, известные танковые, да, самолеты и так далее, что там участвовала и еще одна страна, Швеция. Например, как вы знаете, немецкое танкостроение в этот период развивалось и через Швецию, то есть в Швеции существовало немцы сделали свое. И вот первые шведские танки, это же разработки германского КБ, и почему они так похожи, и чешского.
Хорошо. Владимир Евгеньевич, давайте вернемся к нашим военно-политическим, военно-разведным операциям. Вы упомянули имя Анастаса Ивановича Микояна.
Да, Анастас Иванович Микоян.
Тогда рассказывайте.
Мне еще в ранней-ранней юности попалось в журнальной варианте еще мемуары Анастаса Ивановича Микояна. И первые части этих мемуаров я вообще не понял. То есть, вот каким образом и что он делал в революцию в Баку, и он же был 27-м бакинским комиссаром, единственным уцелевшим. Я, кстати, очень любил мемориал 26 бакинским комиссарам в Баку, сейчас часть его сохранилась, сохранилась вот центральная часть с бывшим вечным огнем, где чаша. И человек с вытянутыми руками держит эту чашу. А вот Меркуровской стелы, там была чудная совершенно последняя работа предсмертная Меркурова, известного автора многих памятников первых советских, горельеф, где такие обнаженные фигуры, он, в общем, такой в античном стиле совершенно фантастического эмоционального воздействия. Вот где он сейчас, не знаю, его нет на месте там. Но уцелевший вот Анастас Иванович Микоян. А дальше мы смотрим мемуары Игнатьева. Первый его визит, первые его контакты с советскими разведчиками. На торгово-промышленной выставке в Парижской. И его посылают для дальнейших контактов в торгпредство в Германию. И дальше можно много очень примеров назвать участие
торгпредства.
Ну, во-первых, а и посольство было немного советских за рубежом. Второе упоминание о Микояне вообще возникает у меня вот во время Ладожской эпопеи. 42-й год, итальянские катера, информация о них поступает самая подробная от Микояна. Только что вышли мемуары, очередная книга мемуаров Примакова. Там очень коротко, на мой взгляд, излишне коротко, описана миссия в Ирак в 1960 году Анастаса Ивановича к генералу Касему. Да, когда впервые был свергнут королевский режим и шахский режим, да? Шах в Ираке был, да? Нет, или король Ирак. Вот в Египте был король точно, а
в Иране был
шах.
В Иране, в Афганистане шахи были.
А в Ираке был шах тоже, мне кажется.
Нет, в Ираке
был. Ну, не суть. В общем, генерал Касем пришел к власти при поддержке коммунистической партии. И когда этот режим начал колебаться, и возникли по Примакову, визит Микояна имел целью проверить, нельзя ли опереться вместо насеровского режима в Египте на режим генерала Касема
в Ираке.
Представьте масштаб операции. Затем известно уже в книге академика Фурсенко-старшего, миссия Микояна на Кубу, это наиболее известная его миссия, в 62-м году во время ракетного кризиса в ноябре. И, собственно говоря, он там ведь провел несколько недель на Кубе, в самый разгар этого кризиса, когда решался вопрос вообще, быть или не быть человечеству, какие боеголовки вывезены, какие нет, тактические ядерные заряды оставить или не оставить и все прочее. То есть здесь тоже смесь и политики, и военных вопросов очень крупная. То есть представьте, каков масштаб операций, масштаб проблем, в решении которых участвовал Анастас Иванович Микоян.
А во время войны, вот помимо итальянских катеров?
Вот, и то же самое, его поездки и в Соединенные Штаты, и в Великобританию. Поэтому я думаю, что эта фигура...
А с какого года, как вы думаете, это все началось? Когда, так сказать, если вы считаете, что он был одной из ключевых фигур вот во всех этих, как мы их обозвали, политико-разведывательных операциях?
С момента его вхождения в элиту, высшее руководство страны. То есть это, наверное, конец 20-х, начало 30-х годов, его уже участие в операциях подобного масштаба.
А какие еще военно-разведывательно-политические операции, достаточно заметные, были осуществлены в годы войны? То есть воздействие на Германию, на ее союзников?
Я думаю, что требует отдельного изучения проблема Югославии во время Второй мировой войны и Греции. То есть Балканы. Балканы. Ведь беспрецедентный случай. Единственная наша база во время, вот на нашей территории мы разрешали создавать базы.
Ну, Липецк.
Нет, во время войны.
Во время войны.
Первая база — это базирование английских подводных лодок в Мурманске, да. на севере. Потом Полтава, база тяжелых бомбардировщиков американских, совершавших челночные полеты
на Германию.
База, перегонные базы на Дальнем Востоке, в Сибири. база. Это известно. Но у Советского Союза тоже была база в Бари, авиационная база, для осуществления помощи армии Тита. Есть следы в переписке Сталина, Рузвельта и Черчилля о том, насколько непросто согласовывался этот вопрос. И есть известные и в мемуарах Черчилля раздел «Балкан» по его предложению.
Ну, да.
Греция и Болгария, Югославия, Румыния и так далее. Вот это буквально доли, которые он писал. Но в целом, я думаю, что это требует отдельного рассмотрения. И тем более, здесь интересна и королевская тема. То есть, вклад румынского короля, вклад югославского короля, который по определенным идеологическим причинам у нас всегда принижался.
Ну да, да и болгарского
короля. Да, и болгарского короля во все это.
Все-таки орден победы получил как-никак.
Ну, король Михай, по-моему, тоже.
Да,
Михай тоже получил.
Поэтому здесь... А Петр тоже что-то получил, по-моему. По-моему, Суворова первой степени.
Ну, победы не получил.
Нет, победы нет, по-моему, Суворова первой степени. Поэтому вот этот куст операций тоже требует большого внимания. Ну, а с другой стороны еще Дальний Восток. Дальний Восток, ведь почему до сих пор вся история Рихарда Зорге в полном объеме не опубликована и до сих пор каждый год выходит по одной книге с новыми деталями и так далее. Ведь Советский Союз и Япония не были в состоянии войны до самого конца.
Ну да.
До сентября 45-го года.
И... Вообще, я думаю, что может быть интересная тема для исследователей, это я уже подсказываю. Это, я думаю, что и во время войны, и до войны, и, наверное, и, может быть, после войны, но, наверное, в основном во время войны, в моем представлении, еще существовало некий канал связей, да, канал там, передачи информации, обмена информацией через монархические круги.
Ну, да, через, потом, как да? говорится, да. В политике у боксеров всегда должна быть возможность выбросить еще полотенце.
Сохранялась старая
с учетом их связи
мировой войны аристократия.
Да, с учетом их тот связи, в том числе и родственных.
Тот
да?
же Маннергейм. Вот все эти линии, они довольно резко обрываются в конце 40-х годов, в начале 50-х годов, просто по естественным причинам. Это поколение вымирает.
Это поколение вымирает.
Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы иногда забываем, что победа, о цене которой мы с вами говорим, это была общая победа. Общая победа англичан, французов, американцев, русских, французов и тех итальянцев, которые сбросили Муссолини в 43-м году, и югославов. Может быть, потому что я как раз занимался очень давно, и вот именно этой частью Великой Отечественной войны, то есть у меня еще в библиотеке сохранился зеленый двухтомник, первое издание переписки Сталина, Рузвельта
и Черчилля.
И Черчилля.
Это два зеленых тома.
Да, два зеленых тома. И интересно сравнить, у меня несколько их изданий, как и последовательно они пополнялись. Они не разные, то есть хорошо, они с купюрами. Хорошо, с купюрами
да. Ну, в отличие, это хоть переписка, она пополнялась, она была с купюрами, как мне очень нравится история с воспоминаниями Жукова, которые дополнялись и переписывались уже после его смерти, да, со ссылками на газеты, которые выходили после его смерти.
Да, но у меня первое, нет, вру, у меня допечатка первого издания есть с его автографом моим родителям.
Цена победы.
Вы знаете, вопрос возникает невольно. Если Муссолини в годы Первой мировой войны так замечательно взаимодействовал с нашим военным атташе в Италии, что же он испортился-то и так безобразно себя повел в 40-е годы?
Ну, наверное, потому что наш военный атташе в Италии стал начальником генерального штаба Финляндии. Вот нет. Если бы он стал начальником генерального штаба Красной армии, наверное, отношения были бы более теплыми.
Ну, надо сказать, что... То есть, как бы была утрачена контактная линия.
Я думаю, что да.
Да.
А с другой стороны, Дим, я могу... Это, опять же, мои ощущения, мои впечатления, что при всем при том... Муссолини не был радикально, так радикально настроен, как Гитлер.
Да? Ну, в общем-то...
Он же тоже он достаточно вел такую линию, как и поддерживая...
В частности, например, репрессии против итальянских евреев начались после 43-го года.
Да. А потом, если вспомнить
мемуары... Уже когда немцы оккупировали Италию в полном объеме.
Ну да, если вспомнить мемуары Риббентропа, вот начало французской кампании, Муссолини в начале... Когда только немцы вторглись во Францию, особенно-то ввязываться не хотел.
Он не очень хотел ввязываться.
Да. А когда дела. Он увидел, но, что...
Вообще, как, конечно, какая-то линия связи с Муссолини могла сохраняться. Дело в следующем. Руководил всеми спецоперациями, в том числе и по линии военных агентов, в то время Павел Игнатьев, брат
генерала
Алексея Игнатьева. Его даже называли начальник шпионов. Вот. Это из архивов рассекреченных французской Дизьен-бюро, второго бюро. А брат-то был советским генералом. И
не подвергся репрессиям, несмотря на, так сказать, да. наличие родственника за границей.
Известно, что да? Павел, два брата перед смертью Павла Игнатьева в Париже встречались. И где на самом деле находится архив Павла Игнатьева, сейчас еще не вполне ясно.
Вот,
по крайней мере, в тех бумагах, которые вот второго бюро оказались в Советском Союзе после войны и потом возвращены были, пока мне не удалось найти следов архива Павла Игнатьева.
Вот есть еще одна тема, очень интересная для меня, это...
И какие-то отдельные бумаги есть с его фамилией?
Дим, вот сейчас до этой темы просто еще такой короткий вопрос, поскольку Владимир Евгеньевич упомянул архивы. А вообще вот все то, о чем вы рассказываете, имеет ли какое-то подтверждение документальное? Много ли как бы сохранилось в архивах? Может быть, не все мы знаем из того, что есть в архивах? Или такие вещи далеко не все фиксировались на бумаге?
Как раз вот я считаю, что эта часть практически не фиксировалась на бумаге. Редкие, косвенные. То есть, вот я говорю, по Николаю II. Есть переписки. Есть переписки, следы. Есть предложение Вильгельма II об обмене офицерами. Есть факт, что действительно германский офицер прибыл к Николаю II после русско-японской войны и находился в его ставке до 13-го года. До 1913 года.
А во время Первой мировой войны его уже не
нет,
было? Что вы сначала, нет. Вначале сказали, что до
16-го. Нет, до 16-го года продолжалась вот эта линия с Васильчиковой, фрейлиной Васильчиковой. То есть переписка через фрейлину Васильчику до скандала, который выпал благодаря, кстати, думцам тогдашним.
Кстати говоря, в связи с этим вообще еще один возникает вопрос. Но сейчас уже ни для кого не секрет, это факт доказанный о неких отношениях, которые всегда существовали у Владимира Ильича Ленина с Германией. Да? Это, так сказать, известные вещи. Да? После прихода большевиков сохранялись ли какие-то тайные каналы связи с Германией у большевиков? Для изучения.
Так, опять же, вопрос, да? Косвенные признаки есть. Почему? Потому что вот это как большинство генералов, перешедших на службу в Красную армию и полковников,
они все имели,
генштабисты,
имели включая, кстати,
Шапошников. Я еще забыл великого нашего, одного из, но он был как бы ниже немножко. Это Шапошников, маршал Шапошников. Он был, по-моему, он в царской армии получил чин полковника, если не ошибаюсь. Или штабс-капитана. Нет, полковник. Генштаба. Тоже генштаб, тоже разведка генштаба русской армии. Вот вам еще один пример. Из тех 15 имен, которые я знаю, советских генералов и маршалов, сотрудников дореволюционной русской военной разведки. Вот еще Шапошников, конечно.
Очень известный. Хотел какую-то еще тему, я тебя перебил.
Да, тема Абвера. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что Штауфенберг принес в ставку Гитлера бомбу, которая была изготовлена в Великобритании. И более того, в распоряжении Канариса было два экземпляра этой бомбы. вторую он, естественно, пронести не мог, но как бы резерв этого устройства был. И это было сделано...
Но была и третья бомба, если вы помните, в термосе, в самолете.
Да. Ну, как бы, я имею в виду вот портфельный вариант английского изготовления.
Портфель под стол.
Да. То есть корпорация Абвер изначально, со времен Николая и кончая с 44-м годом, она была как кошка, которая живет сама по себе. И все более или менее перспективные варианты покушения на Гитлера в Германии организовывались именно Вермахтом и Абвером в том числе. У Абвера были очень активные контакты с англичанами, у Канариса. Вот известно, что до прихода Гитлера к власти у нас на нашей территории находились центры подготовки немецких разведчиков, контрразведчиков. Так же, как Липецк, там Казань, Ростов-на-Дону. Да. Соответственно, сохранились ли какие-то контакты между нашей разведкой, контрразведкой и абверовцами, которые учились и проходили подготовку на нашей территории? Или это тайна за семью печатями?
Не встречались.
Можно только, так сказать, подозревать или
вот иногда находишь совершенно любопытные вещи, а я в основном пользуюсь открытыми источниками и тем, что публикуется в интернете, и сейчас многочисленный поток публикаций имеется уже более 20 лет. Вот, например, случайно совершенно удалось узнать, почему наши испытывали на той же Ладоге столь пристальное внимание к маленькой бухточке, там есть на западном побережье Ладоги, Сауна-Саари. Бухта Сауна-Ниеми. Сауна-Ниеми и Сауна-Саари – это маленькие острова.
Слово «сауна»?
Да. Угу. Да, кстати, слово «сауна», потому что там какая-то деревянная банька была, понятно. Какие-то, бог знает, дремучие времена. Что ты думаешь, то туда канонерки наши на разведку идут, то самолеты наши туда вылетают, то еще что-то. Роюсь в интернете по названию и нахожу какие-то мемуары какого-то нашего эмигранта, страшно интересные. Оказывается, он был завербован Абвером, переброшен и, оказывается, в этой Сауна-Ниеми находился вот этот самый Целариуса, один из основных пунктов Целариуса, не в Таллине, там, а вот здесь, откуда он осуществлял переброску в основном русских эмигрантов. Он там описывает, как это было, его посадили на лодочку с одним финном на весла, в туманной ночи, палатки, чап-чап-чап-чап. Но он дочапал, значит, до первого нашего дозора. А я же вам говорил, что Ладожская военная флотилия была, на мой взгляд, вообще лучшим боевым соединением военно-морского флота в эти времена. Они его и
приняли
в теплые объятия, перевербовали
и
отправили обратно. На той же лодочке, только с другим гребцом.
Кстати говоря, это уже, так сказать, скорее, так сказать, нам с Дмитрием на будущее. Нужно, наверное, сделать обязательно программу, может быть, даже не одну. Это тоже очень, наверное, интересная тема. Это вообще вот русская эмиграция во время войны.
Вот, и он это все описал не так давно. Вот я в интернете эти мемуары... А из других источников, то есть, по крайней мере, я архивные-то наши документы по Ладоге перелопатил тысячи страниц. И нигде не было упоминания, что наш интерес к Сауна-Ниеми вызван этим аспектом. Ну, а завершение, может быть, уже...
Нет, не завершение. Еще
пока еще не завершение, да? Я хотел рассказать про одну историю, связанную. Она будет называться так. Вот та самая фрейлина Васильчикова, Маннергейм и навоз.
Вот до вот этой интересной истории я бы хотел еще вернуться к одному моменту нашей сегодняшней программы. Это когда вы говорили о Франко, да, об обеспечении как бы нейтралитета Франко. Вот здесь нет никаких подробностей на эту тему, кто этим занимался, как, есть ли здесь еще следы тех людей, может быть, которые воевали в Испании, да, еще, так сказать,
есть.
В гражданскую войну.
Понимаете, что мне сейчас уже не досуг, нет времени заниматься этим глубоко.
Но можно наметить...
Да, но можно наметить следующие линии. Первая линия – это участие русской эмиграции, прежде всего французской,
западноевропейской,
французской, в испанской войне на стороне правительства. При этом даже эта группа эмигрантов должна быть разделена как минимум на две. Это группа эмигрантов, завербованных и сотрудничавших с органами разведки Советского Союза. Такие есть, вы знаете, и в том числе и высокопоставленные известные имена. И та группа эмиграции, которая, исходя из своих общедемократических соображений, встала на сторону гражданского правительства, законного правительства Испании. Другая половина эмиграции воевала на стороне Франко. И тут тоже надо их разделить, потому что воевали не только люди, как бы исходившие из принципа консерватизма, правых настроений и взглядов, но также были люди, конечно, связанные с английской, с германской и прочими, прежде всего, конечно, с германской разведкой. Затем стоило бы, конечно, изучить подробно линию взаимодействия наших военных советников. Вы знаете, что переводчиками и помощниками у них состояли как раз многие русские эмигранты. И вот и у генерала Лукача Матазалки был известный русский эмигрант, переводчик и помощник, агент наших спецслужб. Потом книжка «Пламенные революционеры» вышла под его авторством. Фамилию уже запамятовал. Плюс, конечно, непосредственные резидентуры. И наши, и британские, и французские, и немецкие были такие в Испании. То есть здесь клубок. Здесь клубок, да еще если прибавить к этому Португалию, которая оставалась все эти годы не вовлеченной на военные конфликты.
Я, кстати, говорю, такая нейтральная площадка.
Перечитайте еще раз испанский вариант Юлиана Семенова. На мой взгляд, там очень много
известно, что Юлиан Семенов вообще получал документы
из таких наводящих вопросов.
Вообще очень интересно складывались отношения Великобритании и Испании во время войны.
Хорошо.
То, что я обещал, Васильчиков, Мангейм и Навоз. Дело в том, что фрейлина Васильчикова, о которой мы уже говорили, впервые навлекла на себя гнев Николая II, еще совсем молодого царя, еще в 1899 году. Уж не знаю, по каким причинам, там ходят разные слухи, но в то время он был, Маннергейм, был офицером по особым поручениям по придворной конюшенной части. И ему было дано очень деликатное поручение. Фрейлину Васильчику в порядке наказания лишили права пользования придворным экипажем. Но взамен предложили на веки вечные снабжать ее усадьбу чудесным конским навозом из придворных конюшен в царском селе. И вот Маннергейму было поручено ей об этом сообщить. Представьте себе, для светского офицера, для светского человека, женщине, с которой ты встречаешься на балах и приемах, просят сообщить о том, что вместо того, чтобы возить ее в придворном экипаже, ей предлагают конский навоз.
Спасибо.
Вот такая вот история.
Ну что, вот забавные. На этой, так сказать, забавной истории мы тогда будем завершать нашу программу. Напомню, что это была очередная программа из цикла «Цена победы». Гостем у нас сегодня был Владимир Евгеньевич Чуров, по совместительству и историк, и председатель Центра избиркома. Вели ее Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Спасибо.
До встречи.
Спасибо.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.